Дворец — это политика. Деньги, власть. Иначе уважаемого господина Батии бы здесь не было. А скрыть арест не получится. 8 человек, 8 свидетелей. Кто-нибудь обязательно начнет болтать. Я не знаю, насколько важен преступник, но допускаю, что болтающих можно заткнуть лишь одним способом. В комнате повисла тяжелая тишина, и Шарет почувствовал, как пот стекает у него по спине. Он уже жалел, что рассказал о своих подозрениях. Бати встал с дивана, отряхнул юбку небрежным жестом, подошел к начальнику дневной стражи, глядя на него сверху вниз, ибо оказался очень высок.
«Действительно не дурак. Сколько нужно для ареста, чтобы они не болтали потом?»
«Трое. Я, мой помощник и господин Ерел. Дадим ему форму стражника.
Мы справимся. Конечно, если тот, кто вам нужен, не тувин или не носит знак золотого карпа на плече».
Бати поджал губы, точно ощутил неприятный запах. Чуть склонил голову, прислушиваясь к чьему-то неслышимому Шаретом шепоту.
«Подозреваю, что ты больше хочешь обезопасить своих людей, а не сберечь нашу тайну».
«Я несу за них ответственность».
«Пусть будет так», — произнес Бати, и, видя, как Ерел недовольно дернулся, нахмурился, заставляя воина молчать. «Трое, твоему помощнику можно доверять?»
«Иначе бы я его не предложил. Преступник опасен?»
«Да, это женщина».
«Ну, с женщиной проблем будет меньше», — воспрянул духом Шарет.
«С женщинами всегда проблем больше», — усмехнулся Бати. «Запомни, если даже она станет рвать тебя на части, ты не будешь ее убивать, пока Ерел не даст такого приказа. Она нужна мне живой».
Горячий напиток, пахнущий розовыми лепестками, корицей и жасмином, уже давно остыл. Но стенки глиняной чашки все еще сохранили талику тепла. Шерон держала ее в руках, чувствуя, что ветер, дувший из выломанного окна, лижет обнаженные плечи.
«Вы не ели, госпожа?»
В голосе Аксен звучала укоризна. Она стояла возле низенького деревянного подноса, заставленного разноцветными мисочками и пиалами. Еда на них тоже остыла, но, в отличие от напитка, оказалась нетронута.
«Я не голодна. Вы только пьете. Уже пятый день. Надо есть, иначе вы ослабнете. Если больны, я приведу лекаря. Очень хороший лекарь. Очень. Мою бабушку вылечил и вас вылечит. Только лекаря мне сейчас не хватает», —
пробормотала Шерон и с неохотой подвинула поднос к себе. Взяла несколько кусочков курицы в пряном восточном соусе, медленно прожевала, думая о том, что сейчас, наверное, походит на Лавиани, которая просто не чувствует вкуса еды.
«Ты прибралась». «Спасибо», — произнесла указывающая. «Подмела песок и сожгла всех этих дохлых насекомых. Люди бабушки поставили новую дверь, пока вы спали. Стол все еще сломан. И перила. Наверху». «Я слишком долго спала».
Она потеряла много сил из-за схватки с двумя Сула, и несколько дней, пока на улице бесновался Ирифи, провела в лихорадке.
«Вы заболели, госпожа».
Аксен не так-то просто было сбить с намеченной дороги. Шерон уже имела счастье узнать, сколь упряма служанка. И прежде чем девчонка вновь затянула песню о докторе, спросила у нее:
«Ты все сделала?»
Помощница нахмурилась и стала смотреть в сторону.
«Да»,
— неохотно сказала она.
«Все, как вы сказали. И ты не разворачивала ткани, не прикасалась к нему?»
Теперь девочка уже не отводила глаз, произнесла тихо, сжав кулаки.
«Я не глупая. Я понимаю, что это опасно. Не прикасалась, не разворачивала и даже не смотрела. Все, как вы приказали. Закопала его на кладбище за старыми склепами, где давно уже никто не ходит».
«Хорошо», — произнесла Шерон, не поднимая головы от миски с едой и заставляя себя продолжить трапезу.
«Забудь об этом месте и никому не говори. Тебя ведь никто не видел?»
«Нет».
«И ты никому не рассказывала, что произошло той ночью?»
«Никому, госпожа. Никто не знает, что вы великая волшебница».
Теперь в ее голосе был восторг вперемешку с благоговением. «Ну кем же еще может быть человек, у которого есть дрессированные игральные кости и который способен убить Сулла? Конечно же, только великим волшебником, а не потомком страшных некромантов».
«Я не волшебница», — устало произнесла девушка.
«Как скажете, госпожа?»
Покладисто согласилась Аксен, в то же время показывая, что она-то уже все поняла, и теперь ее не обмануть.
«Как госпожа Эрбит?»
«Злющая! Как обычно. Я ее не люблю».
Шерон подумала, что надо поговорить с Бланкой, наконец-то решить все раз и навсегда, но не сейчас. Сейчас она к подобным разговорам не готова.
Помоги ей, если она попросит. Я поднимусь к ней вечером».
Девочка кивнула, поняла, что кроме курицы ее хозяйка ничего не будет, и, забрав поднос с едой, отправилась на кухню. Шэрон, мрачно хмурясь, допила цветочный отвар. Мысли ее были тяжелыми. Она, не переставая, думала о том, что произошло той ночью, и чем больше думала, тем сильнее ей не нравилось происходящее. А еще у нее перед глазами все время маячило лицо Димитра, столь реальное. Именно таким она запомнила его, когда он в последний раз отправился в море и не вернулся. Она злилась на себя за то, что знала, ведь человека, который когда-то был ее мужем, пусть и недолго, заставил ее почувствовать слабость, неуверенность, даже беспомощность, то, что Шэрон больше всего не любила в себе и старалась с этим бороться. А еще Йозеф. Он был жив, когда она покидала Немат. И Сулла, показав ей его, зародил в душе указывающий сомнение. Да, ее учитель очень стар, но Шэрон всегда казалось, что он будет жить вечно, так долго, как когда-то существовало Единое Королевство. Если город потерял старшего указывающего, то... Шэрон потерла лоб, не понимая, что делать. Ее долг звал назад, в дом на краю мира, такой далекий, уже немного забытый. Конечно, там есть Клара, Никлас, Матеуш, Криза, но опять эта пауза. Опять сомнения. Шэрон, все было ясно. Немат в ее прошлом. Здесь настоящее. А будущее покрыто мраком неизвестности. Она не может никуда уйти. Не сейчас. Эльвуд связал ее по рукам и ногам, и девушка глубоко вздохнула, кажется, только теперь осознав, насколько она ненавидит столицу Карифа. Но она должна убедиться, что с Йозефом все в порядке, и напишет письмо, а затем найдет торговца, который отправляется на север, хотя бы к границам Варена. А там, быть может, он встретит тех, кто едет на Летос, и сможет доставить послание в Немат. Это займет месяцы. Но уж чего сейчас у Шэрон много, так это времени. Тягучего, бесконечного и почти безрадостного. Теперь она понимала, что такое настоящее одиночество. Аксон нарушил ее тягостные размышления, вбежав в зал. Мордашка у девчонки была встревоженная.
«Бегите, госпожа, у нашей калитки стражники».
«Что? Ну так впусти их».
«Госпожа, вам надо идти через сад и двор старого Джумы. Там, если по навесу для ослика, можно перелезть через стену и оказаться на кладбище».
Девушка не хотела никуда бежать. Бегство — признание своей вины. А Шэрон была уверена, она ровным счетом ничего не сделала. Без денег и друзей прятаться в городе? Покинуть Эльвуд? Как ей потом искать Мильвио и Лавиани? Да и Бланку она бросить не может, пускай та вряд ли в состоянии оценить это.
«Ты кому-то рассказала о той ночи?»
— еще раз уточнила Шэрон.
«Нет».
Девочка чуть не плакала.
«Клянусь. Открой калитку, иначе они выломают ее, и у твоей бабушки будут неприятности. У каждого из твоей семьи, если стражники разозлятся. Все будет хорошо. Обещаю».
Аксон убежала, а Шэрон крикнула, предупреждая.
«Бланка, у нас гости!»
Мужчины, вошедшие в комнату, смотрели на нее настороженно, но без злобы. Старший, невысокий, плотный, с сединой в бороде, держал руки сложенными на животе, стараясь казаться дружелюбным. Двое его помощников поглядывали по сторонам. Один с любопытством, другой — высокий, лысый, цепко, словно ждал засады. Бледное лицо Аксон маячило за их спинами.
«Добро пожаловать под мою крышу», — негромко сказала Шэрон, как обязывали приличия Карифы, встав с ковра и чуть склонив голову.
Разглядывала она их с не меньшим любопытством, без всякого страха, точно любознательный ребенок, которого внезапно удивила заглянувшая во двор лохматая собака. И мужчины, видя, что она не боится и не чувствуя от нее угрозы, немного расслабились. Во всяком случае, двое. Третий, бритоголовый, все так же касался оружия, и она видела, что его руки напряжены. «Я Шарет, начальник дневной стражи вашего района», — представился первый, обильно потея. Голос у него был низкий, даже красивый, — решила Шэрон. «А вы та самая чужестранка, что сняла дом и живет здесь уже много месяцев? Шэрон из Немада».
«Верно, это я», —
девушка склонила голову.
«Аксон, завари кальге для наших гостей. Как будет готово, сразу же неси».
Девочка поколебалась и ушла на кухню, а оба стражника, но не лысый, немного смутились, чувствуя себя неловко. Они ожидали совсем иного. Интересно, чего? Споров? Вопросов? Сопротивления? Возмущения? Начиная догадываться, Шерон сказал, обращаясь к командиру:
«Проходите, пожалуйста, не стойте в дверях, господин. Будет ли вам удобно на этом диване, пока моя служанка готовит кальге?»
Шарет быстро покосился на Лысого и, помявшись, направился к дивану, заставив Шерон задуматься, кто из этих двоих действительно главный.
«Вы учитесь фехтовать?» — с линцой спросил Лысый, увидев ее меч, лежащий на сундуке, в котором хранилась одежда. «У почтенного мастера Шамси?»
«Да».
Лысый направился к оружию. Шерон встала у него на пути, сказав вежливо, но решительно:
«Вы в моем доме, уважаемый. И вы пока мой гость. Если вы хотите посмотреть меч, спросите разрешения, как этого требуют ваши обычаи».
Его глаза остались безучастными.
«Я на службе, госпожа. А вы плохо знаете законы Эльвата. Но если вам так угодно, могу ли я взглянуть?»
Она с неохотой отступила, понимая, что меч он берет не просто так, а опасаясь, что она его схватит. Что же происходит? И зачем они здесь? Лысый обнажил ее оружие, изучил клинок, потрогал большим пальцем, проверяя остроту кромки.
«Разве закон Карифа запрещает учиться защищать себя?» — спросила она.
«Не запрещает», — согласился Шарет. «В доме еще кто-то есть?»
«Аксон, моя личная служанка. Вы ее видели. Кухарка, если не ушла на рынок. Еще приходит садовник, но сейчас его нет. И моя сестра. Она наверху».
«Она может спуститься?»
«Я так и не узнала, почему вы пришли, уважаемые».
Шерон смотрела с интересом, без раздражения. Ее спокойствие смущало их все больше и больше.
«Городская стража что-то ищет в доме, где я живу? Или кого-то? Мне хотелось бы понять цели, что вы преследуете».
Помялся Шарет, подбирая слова. «Поблизости прячется опасный преступник, и наш долг — найти его». Шерон печально вздохнула.
«Мой дом не первый на нашей улице. Но, уверен, уважаемый, вы не посетили другие семьи, а пришли сразу ко мне. Возможно, ваш начальник сможет мне ответить».
Лысый, на которого она теперь смотрела, недовольно нахмурился. А Шерон с некоторым сожалением пожала плечами.
«Простите, если все вам испортило, но я не очень умею играть в игры, правила которых никто не удосужился мне объяснить, господин...»
«Мое имя сейчас не важно. Торговец обвиняет вас в краже».
«Какой торговец?»
«Мастер золотых дел одной из лавок верблюжьего рынка».
«Я не заходила в такие лавки».
«Мы исполняем свою работу, госпожа, и отведем вас к судье, который рассмотрит жалобу. Ваша сестра спустится к нам».
Она могла бы спорить, но сомневалась, что это поможет.
«Хорошо, я ее приведу».
«Нет», — быстро сказал Лысый. «Оставайтесь, пожалуйста, с нами».
«Боитесь, что я сбегу? Найду еще один меч? Уничтожу украденное? Моя сестра слепа, она не сможет спуститься без чужой помощи. Если не доверяете, сходите за ней сами. Вы окажете мне услугу».
«Нерзи, проверь. Если она и вправду слепа, не тревожь ее». Второй солдат, все это время молчавший, посмотрел на Шерон, и та сказала:
«По лестнице, второй этаж, направо».
Он вернулся довольно быстро.
«Слепа. Кто ее так изуродовал?»
«Злые люди»,
— сухо ответила Шерон. «Пойдемте, госпожа. Судья ждет». Если кто ее и ждал, то точно не судья. Что же, скоро она это узнает. Появилась Аксон с подносом, на котором стояли стаканы с водой и чашки с горячим маслянистым кальге, пахнущим кислыми ягодами и пряным земляным орехом.
«Мне надо уйти», — сказала Шерон. «Ничего не бойся. Позаботься о Бланке. Ты знаешь, где лежат деньги, и справишься. Обещай мне, что останешься, пока я не вернусь».
«Обещаю», —
прошептала девочка, зло посмотрев на стражников.
«Обещаю».